«Княже, княже, защити, оборони!» На княжеский двор вбежала девочка-подросток лет 12. Худенькая, запыхавшаяся от долгого бега, она размазывала по лицу слезы. «Спаси, спаси, княже!» Продолжала она повторять, как молитву. Хотела пасть в ноги, но князь удержал, обнял за худенькие плечи, и она, уткнувшись заплаканным лицом в широкую грудь князя, прижалась к нему, как к отцу. «Седлайте, други, скорее, не поспеть можем!» Девочка была из соседнего пограничного городища, где стоял с малой частью дружины лучший друг и названный брат Дмитрия Радим. «Что же тебя пешую послали, а не гонца конного?» «Гонца послали, да его стрелы догнали, а меня не посылали я сама огородами». Кони не скакали, летели. Князь Дмитрий долго собирал лучших ратников в дружину свою. Каждому, как себе доверять мог, с полуслова, с полувзгляда все его понимали. Одна мысль была у всех – только бы успеть. Столбы дыма над селением. Крепость пуста. Тела троих погибших защитников лежат на площадке у воротной башни. Дмитрий словно увидел, как бились они насмерть в узком проходе ворот одни, защищая собою всех. Среди погибших, конечно же, Радим. Чуть поодаль гонца раненого нашли без сознания, а больше никого. Ни живых, ни мертвых. Но не могли же всех увести в плен. Это ж какое войско надо! И следов битвы большой нет. Крепость пуста, деревня пуста. Рать гудела. Отмщение! Когда на площадь внутри крепости из щели в скальной породе, к которой примыкала одна из крепостных башен, стали в полной тишине выходить люди, Дмитрий глазам своим не поверил. Все живые, целые, женщины с малыми детьми на руках, старики, отроки. Впереди шел Радонеж, сын Радима. Уверенно он шел, так, как должен идти тот, за кем идут люди. Сколько ему годов сейчас? Наверное, еще 12 нет. Радонеж был совсем не похож на своего отца. Крепкого, высокого силача. Недюжинная сила Радима даже сквозь одежду всегда видна была, так же, как и у Дмитрия. Когда они где-либо парой появлялись, взор никто отвести не мог. Богатыри! А Радонеж весь в мать, во Владиславу. Тонкая, хрупкая, словно прозрачная вся была. Сила только в душе. Всю ту силу до капельки последней сыну она отдала. Умерла родами. А теперь вот и Радим. Дружина все еще гудела над телами павших. Отмщение! А Радонеж подошел к Дмитрию. Поклонился в землю прилюдно. «Княже Дмитрий, отец велел мне всех в пещеру увести, потому что я там каждый поворот знаю, не заплутаю. Я просил позволения биться вместе с ним». Голос Радонежа начал срываться. Он замолчал, вздохнул глубоко-глубоко. «Возьми меня к себе в дружину, князь Дмитрий». «Взял уже, Радонеж, а за подвиг твой, за спасение людей не знаю, как благодарить тебя». Дмитрий обнял мальчика. «Теперь слушайте все. Убийств из мести не попущу. Остановить это нужно. И если не мы остановим, то кто? Радим был мне названным братом. Его сын теперь мой сын. И это родство по крови, по пролитой крови. Но я не хочу, чтобы на нашей земле из-за мести лились реки крови и слез. И Радим этого не хотел. Едем к князю Гавриле. Мечи в ножны. Кровь не проливать. Радонеж, ты тоже со мной. А здесь готовьтесь тела павших хоронить. Мы к закату будем. Князь Гаврила метался в панике. Он ждал отмщения от князя Дмитрия после случившегося. Он уже заручился союзниками для битвы. Но битва, она ведь не сразу. Союзники только через 2 недели войско соберут. А может, и миром поладим, данью откупимся. Дмитрий, он мир любит. Но зачем же сам-то он на порог пожаловал? Да еще и с дружиной. Ох, зачем пропустили? Закричал Гаврила на стражу, видя князя Дмитрия с Радонежем и 2 десятками ратников, быстрым шагом входящих прямо в палаты. Опомнившись, приветствовал. «Не ждал, князь!»
«Не ждал, не звал, не хотел. Да только сегодня твои люди нарушили мир, подожгли село, убили 3 моих ратников».
«Не доглядел я, князь, проси выкуп».
«Чем выкупишь жизнь его отца? Чем заменишь мужа, сына, брата тем, кто осиротели? Зови народ и преступников!»
«Ну, хочешь, жену мою и детей возьми в заложники мира между нами? Пусть у тебя поживут. Ольгу приведите!»
«Зачем? Не нужны мне заложники. Людей собирай, всех!»
Слуги тем временем привели жену князя Гаврилы. Высокая, чуть сутуловатая женщина, видно, едва успевшая прибрать волосы под повойник, испуганно глядела на мужа, на Дмитрия, на вооруженных дружинников. Одного ребенка она держала на руках, другой цеплялся за сарафан, чтобы устоять.
«За что ты жену-то пугаешь? Не то надобно! Собирай людей!» строго молвил Дмитрий.
«Сюда?» – паниковал князь Гаврила.
«Сюда созывай. Если сюда не вместишь, во двор зови. И не заставляй меня повторять».
Дмитрий стал говорить с людьми с балкона белокаменных палат князя Гаврилы. А говорить Дмитрия научил еще его воспитатель, монах Вениамин. Когда Дмитрий остался сиротой, то этот удивительный человек не только сохранил для мальчика его наследственные владения, обучил нравственности на основе христианских писаний, но и научил умению владеть словом, умами и эмоциями слушающих. Результат речи Дмитрия был прост. Нападавшие население были наказаны, но не казнены. Обговорили и то, как дома погоревшие отстроят, и то, как имущество пострадавшим возместят. Потом долго говорил людям Дмитрий о том, как страх расправы и жажду мести между людьми можно и нужно помощью взаимной заменить. О любви христианской он говорил, о прощении, о Боге. Договор о нерушимом мире был подписан. Он был заключен не на бумаге только, но и в понимании многих людей. Дмитрий ставил своей целью опоясать свою вотчину круговой порукой мирных соглашений между князьями. Он спешил сделать мирный договор надежным, а его нарушения неотвратимы, неизбежно наказуемыми. Солнце почти скрылось за горизонтом. Тела погибших предали земле по христианскому обычаю. На колокольне небольшой церквушки мерно звонил колокол. Но и так почти все жители были здесь, чтобы проститься с теми, кто отдали свои жизни, спасая их.
Прошел год.
Радонеж жил теперь у Дмитрия. Он повзрослел. Он рвался фехтовать, стрелять, скакать верхом. Конечно же, Дмитрий учил его этому. Смотрел Дмитрий за тем, чтобы хрупкий телосложением парнишка не надорвался от какой-нибудь непосильной тяжести, стремясь во всем походить на князя. Но было обучение и книжной премудрости. Грамоте его давно обучили, но у Радонежа были невероятные способности к языкам. Он мог на лету запомнить слова незнакомой речи и уже больше никогда не забывал их и мог в точности повторить. Дмитрий настаивал на том, чтобы мальчик учил иноземные языки. А Радонеж сопротивлялся этому, считая такие занятия уделом писарей и монахов. И в это утро они говорили о том же. «Я хочу быть воином настоящим, как ты, как отец. Зачем мне эти разговоры на иных наречиях?» «Да мало ли у нас воинов. А вот дипломат из тебя настоящий может получиться. А это много нужнее, чем мечами махать. Сколько воинов вокруг? Силы немерено, но мудрости никакой. А дипломаты, они и без оружия победу одержать могут. Видел я твоих дипломатов. Они все лгут. Они всегда лгут. Даже во сне они, наверное, сами себе лгут, чтобы наяву не проговориться. Но кто же тебя лгать заставляет? Пока никто, потому что я с тобой. Но вот и учи языки иные, чтобы меня такие лгуны не обманули. Нашел решение Дмитрий. Ладно, сдался Радонеж. Сегодня они собирались подписать последний из 12 договоров, который должен был бы обеспечить мир и порядок на окрестных землях. Радонеж подал Дмитрию тонкую кольчугу. «Не надо, не на битву ведь едем, и не на пир даже. Про все ведь уже договорено. Только бумаги подпишем и домой вернемся». Они подъезжали от лагеря, где стояли станом у реки, к городским воротам, когда все случилось. Ратники князя не успели заметить тех, кто стреляли. Стреляли не из луков, а из арбалетов, с большого расстояния. Две стрелы, одна за другой. Радонеж тоже не видел тех, кто стреляли. Он любил князя Дмитрия как отца. Он всегда знал, что готов отдать за него свою жизнь и не только как ратник, но и как сын. В этот день вообще все не так пошло. Князь не надел кольчугу, и Радонеж с каждым шагом его коня ощущал незащищенную спину князя. Вот они спешились у ворот. Радонеж услышал только свист стрел. Он чуть подпрыгнул, чтобы покрепче обнять своего названного отца за шею и закрыть его. Закрыть своим телом. Дмитрий держал на руках тело Радонежа, пронзенное стрелой, боясь пошевелиться. Он понимал, что это конец. Рана смертельна. Перед городскими воротами, где все произошло, начинала собираться толпа любопытных. Крестьян, ремесленников, что ехали в город или из города. Несколько ратников Дмитрия бросились в погоню за теми, кто покушались на жизнь князя. Остальные безмолвно окружили Дмитрия, который опустился на колени и продолжал держать на руках умирающего Радонежа. Он не замечал, казалось, ничего вокруг и словно пытался удержать утекающую с каждой минутой жизнь своего названного сына. «Боже! Спаси его, возьми лучше мою жизнь!» Дмитрий взывал к Богу из глубины сердца, хоть и понимал, что сделать уже ничего нельзя. Вдруг в толпе собравшихся людей послышались голоса, испуганные, недоброжелательные, удивленные. «Колдунья! Волхва! Явилась! кровушку православную почуяла.
Свят, 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 чур меня.
Дмитрий поднял взгляд от тела Радонежа. От леса шла высокая светловолосая женщина, одетая в белую рубаху до пят, по, как говорили, языческому обычаю. Толпа перед ней расступилась, словно боясь ее прикосновения. Многие крестились. Она подошла, опустилась на колени рядом с князем. Сказала тихим, ровным и уверенным голосом: «Держи крепче, княже, стрелу достану». Она очень точными и сильными движениями тонких, изящных пальцев обломила наконечник стрелы и затем выдернула стрелу из тела мальчика. Кровь брызнула фонтаном. Волхва протянула обе руки над раной. Кровь перестала струиться. Дмитрий подумал, что это конец. Но Радонеж дышал. Под руками волхвы рана затянулась на глазах. «Колдовство!» — шептали те, кто стояли поблизости и видели все. Волхва не обращала внимания на эти перешептывания. Она поднялась на ноги. Внимательный и спокойный взгляд ее серо-голубых глаз поймал взгляд Дмитрия. И она стала говорить так, что слова проникали вглубь души. «Он не умрет, князь Дмитрий. Я вылечу его. Но только нужно, чтобы несколько дней он пробыл у меня. Вели своим воинам сделать носилки и отнести мальчика со мной». Дмитрий кивнул ратникам. Они быстро соорудили носилки из двух копий и плаща. Дмитрий бережно опустил на них тело Радонежа. «Не бойся, князь. Я не заколдую его и не причиню ему никакого вреда. Заверши здесь все свои дела. Подпиши все бумаги и приходи ко мне в лес. Пусть ничто тебя здесь больше не держит. Ты найдешь Радонежа уже здоровым».
«Как я найду тебя в лесу?»
«Слушай сердце. Оно укажет тебе дорогу».
«Хорошо. Я приду».
Дмитрий смотрел вслед стройной фигуре женщины, за которой шли его ратники с носилками. Через несколько минут они вошли в лес и скрылись из виду. Дмитрий, привычный для воина взглядом, отметил направление, в котором они ушли, деревья, от которых начиналась тропа. Люди, столпившиеся, чтобы полюбопытствовать о происходящем, начали расходиться. Дмитрий все еще был словно в прозрачном тумане от всего случившегося. Покушение, Радонеж, волхва.
«Не вздумай ходить туда, князь! Душу погубишь и мальчика не спасешь!» —
прокаркала ему в спину какая-то старуха. Когда толпа поредела, одна скромно одетая женщина тронула Дмитрия за рукав. «Не верь, князь, что колдунья она!» «Да! Вера она не православной, но врачевать хорошо умеет. В прошлом году она сына моего вылечила и многих других чуть не с того света возвращала, да на ноги подымала. И ничего худого с ними после не было. А 3 года назад мор начинался. Да кабы не она, столько людей бы схоронили. Многим она помогла, а зла никому не сделала. А что некрещенное, то Бог простит.